Итак, мы сейчас переходим, наверное, к первому достаточно определенному, определенной религиозной традиции в истории человечества, которую мы можем уже определить. Потому что то, что было до этого, мы говорили о, если угодно, этапах общего развития человека, да? Палеолит, неолит, и о состоянии, о формах состояния религиозной жизни вот в эти эпохи. Но сейчас мы будем, речь пойдет о первой более или менее нам понятной, хотя, конечно, очень с огромными оговорками, религиозной системе. Религиозной системе, которая возникла и существовала еще тоже в доисторическом человечестве, то есть до появления письменности. И, соответственно, поэтому мы о ней имеем достаточно общее представление. Мы не можем провести тонкие дефиниции. Однако сам круг памятников этой религиозной традиции, он позволяет судить о многом. Называется эта религиозная традиция, начиная с середины XIX века, мегалит. Название похожее на палеолит и неолит, но однако ни в коем случае не следует их путать или ставить в один ряд. Мегалит или мегалитос, большие камни, да, по-гречески мегалит. Это название именно определенной системы, определенного круга памятников, являющихся материализацией определенных религиозных воззрений. Впервые термин мегалитический, как прилагательное, мегалит, было использовано оксфордским профессором Гербертом в 1830 году. А в 1853 профессор Лукис с острова Гернси, вы помните, что Гернси и Джерси — это острова, так называемые Нормандские острова, между Великобританией и Францией, но в государственном плане это часть Великобритании. Профессор Лукис в 1853 году впервые употребляет термин мегалит, который в 1867 году на Парижском конгрессе антропологов в 1867 году объявляется, ну как бы принимается как официальный термин. Что же это такое? В каких памятниках идет речь? Как следует из самого названия, речь идет о огромных, или по крайней мере больших, каменных сооружениях, структурах, которые рассеяны по побережьем в основном северо-западной Европы. Самый богатый мегалитами район Европы — это Великобритания, остров Великобритании и окружающие маленькие острова, Аркнейские, Шотландские, Гибридские, Ирландия, французская Бретань. Вы помните, французская Британия, или если угодно, если Францию изображают как голову, то это нос Франции, Британии. И близлежащие исторические области, там Пуату, Иль-де-Франс, а также южная часть Швеции, вот район нынешнего города Мальмё. То, что в шведы называют провинцией Скен, вот самый юг Швеции. И части побережья Дании, датские Зунские острова, полуостров Ютландия, побережье Голландии, Фризские острова. Вот это район максимальный, и побережье Балтийские и Атлантические побережья нынешней Германии. Точно такие известные острова, как остров Рюген в Балтийском море. Да, это, конечно же, и Готланд, и Эланд, большие шведские острова Балтики. Это также тоже многочисленные, но в меньшем все-таки числе. Это Бискайский залив, побережье Испании и Португалии, острова Средиземного моря, в первую очередь Мальта, которые случайно называли в древности Исоля Сакра, священный остров, но также и Сардиния, Сицилия, Корсика и небольшие острова западной части Средиземного моря. Вот, собственно говоря, главный район распространения мегалитических памятников. Вот в этой, на этой части Европы до сих пор насчитывается, по подсчетам ученых, до 50 тысяч мегалитических памятников разного вида. Сразу же вам скажу, что мегалитические памятники распространены значительно шире, практически по всему миру. И это одна из загадок современной, вообще из исторических загадок. Я лично осматривал мегалитические памятники на Белом море, заходите, на Белом море, в районе Полярного круга, в Кандалакской губе. Они расположены у нас на Северном Кавказе, в районе Геленджика и в Абхазии. Они находятся в Крыму. Они находятся на побережьях Индийского океана, нынешней Индонезии и даже на островах Океании. Они имеются и на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Вот, собственно говоря, такой невероятный охват. Что же это за памятник? Перейдем и к их типологии. Да, надо вам сказать, что, по крайней мере, в Европе самое интересное, что кое-где, например, в Индонезии нынешней, эти мегалитические памятники возводятся до сего времени. До сего времени. Что же это, да, их количество, к сожалению, или к счастью, не знаю, как кто смотрит, резко уменьшилось за последние тысячелетия. То есть до нас сейчас дошла, хотя и 50 тысяч, но это горстка из того, что было. Мы можем сказать, например, что за одно столетие, с начала 19 по начало 20 века, значит, обследование 1827 года и следующее обследование 1938 года. На одном острове Рюген в Балтийском море количество мегалитических памятников сократилось с 229 до 38. Куда же они деваются? Конечно, они не испаряются. Дело в том, что они страшно мешают. Это же каменные сооружения в основном, которые земледельцы очень не любят. Их растаскивают, ликвидируют, камни используют в строительстве или для производства извести, если это известняк, и запахивают всячески, и поэтому количество памятников уменьшается. В настоящее время крупные мегалитические комплексы являются памятниками культуры, строго охраняются, но все равно какие-то такие памятники менее значительные иногда исчезают. Итак, какие же типы сооружений? Дело в том, что мегалитические памятники имеют достаточно четкую типологию сооружений. Четкую типологию. Название этих видов памятников по традиции взято из кельтских языков. Вы помните, что кельтские языки – это тоже языки индоевропейской семьи, как и славянские, и германские, и романские. Но это как бы более ранняя волна индоевропейского освоения Западной Европы. И поэтому в настоящее время кельтские языки на большей части территории Европы вытеснены германскими, романскими и славянскими. И как живые языки, кельтские языки остались только на крайнем западе Европы. Это в одном... Есть одно государство, где государство язык кельтский. Правда, на нем почти никто уже не говорит. Это Ирландия. Ирландия. По-кельтски это Эйре, страна Айев. Это также гельский язык в Шотландии, валийский язык в Уэльсе и бретонский язык во Франции и в Британии. На кельтских языках эти памятники называются так. Начнем с того, что называется дольмен. Дольмен. Значит, дол – это стол, стол по-кельтски. Мен – камень. Стол – камень. Действительно, эти памятники разной величины, от маленьких, там, примерно метр на метр, до огромных, например, дольмен Сото, недалеко от Севильи, имеет длину 30 метров, высоту и ширину по 3,5 и 3 метра. 3,5 и 3 метра. Дольмен – это врытые вертикально каменные плиты. Врытые вертикально каменные плиты. Сверху на них кладут большую каменную плиту или несколько плит. И передний вход закрывают обычно двумя камнями с дыркой посередине, куда можно влезать. Дольмены, поэтому такой вот домик-стол. Видите, он похож на стол, действительно. Вот. В том же дольмене Сото, мы сейчас вообще будем с вами встречаться с разными большими такими величинами. В этом дольмене Сото вот эта входная плита, две входные плиты, имеют вес 21 тонну. Естественно, и все остальные плиты тоже очень тяжелые. Это особенность мегалита, что основные структуры – это не камни, не кирпичи, а это именно плиты с огромной тяжестью, куски камня огромной тяжести. Дольмены использовались для захоронения. Для захоронения в основном кремированных останков. То есть сначала тела кремировали, потом останки захоранивали. Большинство дольменов не могилы для одного человека, а родовые гробницы, куда приносили вновь и вновь останки умерших, кремированных, видимо, родичей. Сейчас дольмены стоят именно как камни, но большей частью, там, где было достаточно земли, они когда-то не были вот такими. Их когда-то перекрывал земляной холм. То есть они имели вид кургана, но кургана своеобразного. Кургана, у которого был открыт вход. То есть с одной стороны была такая подковообразный выступ в кургане, и дырка внутри дольмена была всегда открыта и доступна, чтобы в нее можно было войти, влезть вернее, и в них влезать очень тяжело. Это маленькие дырки, куда надо протискиваться с большим трудом. Вторым видом, да, кое-где, где земли не было достаточно, такие места бывают. Вот, например, на том же Белом море, на островах Кандалакшской губы, там одни скалы. И сосны растут практически в расселенных скал, земли нет. Поэтому очевидно, что эти дольмены не перекрывались землей, а так и оставались каменными сооружениями, в которых вносили останки умерших. То есть камни там сколько угодно, все это из гранитных плит, а почвы очень мало. Вторым видом сооружений, которые являются развитием дольмена, являются галерейные гробницы. так галерейными гробницами их называют, естественно, уже современные ученые. Галерейная гробница – это дольмен, фактически большой дольмен, и ведущая к нему галерея, или две галереи, пересекающиеся одна с другой. Классическая галерейная гробница имеет следующий вид. Это более-менее крестообразное сооружение, которое вот здесь это плиты камня, вот так я более-менее схематично рисую, да, плиты камня. Обычно вот это вход, вход точно так же, дырка, значит, перекрытая плитами, круглой или овальной формы. Все это вам сейчас понадобится, это я вам не просто так говорю. Вот, обычно здесь находится колоннообразный или кубический каменный алтарный камень. Скажем, назовем это место, назовем это апсидой, да, условно. Кубический или колоннообразный алтарный камень. Вот эти боковые крылья, не в, в них нет входов, они глухие. Все это перекрыто огромным курганом или большим курганом. Вход опять же открыт. Вверх или положены плиты. Положены плиты или сделан ложный свод. Настоящий свод, вы знаете, что такое, вот особенно люди, связанные с искусством, знают, что такое настоящий свод. Свод – это же распор, да, кирпичи или камни в распор, которые сами себя держат, если угодно. Вот, конструкция свода ну, была открыта уже, во всей видимости, в 3-м тысячелетии до Рождества Христова, уже в государственный период. Строители мегалита не знали свода. Но они знали обычную идею противовеса камня, и поэтому делали ложный свод. То есть клали плиты так, что они частично уходили в землю, да, вот так вот держались. На них клали еще плиты, еще, и таким образом создавали, сводчатую конструкцию такого типа. Например, крупнейшая, одна из крупнейших галерейных гробниц, сохранившихся во всем мире, может быть, даже крупнейшая, это ирландский Ньюгрендж. Ньюгрендж практически в Ирландии также прославлен, как какой-нибудь Парфенос, Парфенон в Греции. То есть там масса альбомов, туда возят туристов, показывают. Это такой объект культурного любования. Я напишу по-английски. Для того, чтобы Ньюгрендж, это Ре, да? Ньюгрендж. Для того, чтобы вы могли зайти в интернет и посмотреть. Потрясающий, у меня здесь уж нет аппаратуры, у меня есть диски. Потрясающий, конечно, вид всего этого, особенно внутри. Так вот, Ньюгрендж имеет диаметр вот этого холма 78-85 метров у основания. Он немножко оплыл сейчас, но все равно его высота достигает 13 метров. Свод главной камеры, вот здесь вот, да? Вот свод главной камеры достигает высоты, внутренней высоты, от пола до потолка 7 метров. Вокруг Ньюгренджа расположен круг больших камней диаметром 104 метра. Особенность этого огромного сооружения заключается в том, что в определенные дни года, в дни зимнего солнцеворота, курган ориентирован очень точно, как и большинство мегалитических сооружений, луч восходящего солнца буквально несколько дней в году, то есть в районе зимнего солнцеворота, падает точно через всех, всю галерею на алтарный камень. И освещает алтарный камень. Вы когда будете смотреть фотографии, вы увидите эти очень красивые фотографии именно освещенного солнцем алтарного камня в дни зимнего солнцеворота. Разумеется, это сооружение, на котором, которое было сверху еще обсыпано кварцем, его остатки сейчас кое-где находят, сияло, как, можно сказать, космическое яйцо, какое-то удивительное сооружение. На его вершине был установлен высокий менгир. Менгир, еще он мне сказал, высокий, значит, столбообразный камень. Подобное же сооружение имеется в самой западной оконечности Британии, в департаменте Финстер. Простите, это у меня. Алло? Нет, у меня лекция сейчас ходит. В департаменте Финстер, вы понимаете, что Финстер – это не что иное, как конец Земли, да? Финстер, да. Вот, это действительно конец Земли, дальше Атлантический океан, конец, собственно говоря, конец Европы. Так вот, там имеется такой же почти по величине, но хуже сохранившийся курган, галерейная гробница, Барнезе. Это все бретонский язык. Он не французский, очень отличается. Отличается так, как русский отличается от немецкого. Значит, курган Барнезе имеет диаметр. Он такой овальной формы, он длину имеет 75 метров, ширину 25 метров и высоту 8 метров. На севере Европы, на Аркнейских Шетлендских островах, на севере Шотландии, да, там любили делать эти галерейные гробницы в виде курганов, повторяющих по форме длинные кости человека. То есть это примерно вот так вот. Вот такой вот курган, в котором был вот здесь вход, и небольшая галерея с галерейной камерой на 1/6, на 1/8 от входа в курган. Остальное был просто земляной вал, в котором вот маленькая такая гробница. Таковы галерейные гробницы. Третий вид. Вот это гробница. Их там есть много подвидов, я не буду все вам рассказывать. Но вот это и дольмены, и галерейные гробницы, это именно места для захоронения кремированных, в основном кремированных останков. Еще один вид сооружений. Это как раз тот самый менгир, о котором я вам уже случайно проговорил. Вы уже теперь знаете начало кельтских языков, и слово мен тут же вам объясняет, что это камень, да? Менгир, или, если дать транслитерации. Мен гир. А гир это длинный камень. Это вертикально врытые камни, почти не обработанные. Большей частью их форма примерно вот такая вот, как правило, вот это как-то вот так вот. Вот, они вырываются примерно на 1/5 часть в землю для устойчивости, причем ямы делают специальный фундамент, там щебень кладут под них, то есть это все достаточно организованное сооружение. Вот. И на 4 пятых они возвышаются над землей. Менгилы имеют разную высоту. В среднем от одного из ныне стоящих менгилов это от 1 до 12 метров высотой. 12 метров тоже не так мало для камушка. Вес таких 12-метровых менгилов часто достигает 100 тонн. 100 тонн. Но найден во Франции лежащий и расколовшийся на 5 частей менгил, но ясно, что это один камень, совпадают грани раскола, который назван Мен эн Хрёх. Значит, этот менгил имеет длину 20 метров, и целиком он весил 350 тонн. В том месте, где этот менгил нашли, он был не единственный. Это целый был ансамбль, о нем я буду говорить чуть позже, но в этом ансамбле найдены ямы для менгиров, которые, судя по глубине ямы, по высоте достигали 30 метров. 30 метров. И, соответственно, их вес достигал уже 500 тонн. Потом они, видимо, раскололись, упали, в этих местах землетрясения бывают, и их отдельные камни пошли на строительство тех же галерейных гробниц, чего-то еще. Во Франции, в основном в Британии, 6000 менгилов. Другой страной, где очень много менгилов, является Великобритания. Кое-где, по крайней мере, есть известно как минимум 6 мест, где эти менгилы образуют то, что сейчас археологи называют аллеей менгилов. Они прямыми рядами идут часто на многие километры, на многие сотни метров, по несколько рядов. Опять же, эти места все показывают сейчас туристам. Это самые известные эти аллеи менгилов во французском бретонском департаменте Морбиан. В нем одном этом департаменте Морбиан сосредоточено примерно 3500 этих менгилов. Самая крупная аллея менгилов, опять же, пишу по латиницей, как-то принято, чтобы вы могли посмотреть, Карнак. Не путать только ради бога с Карнаком в Египте. Там все другое. Карнак, Красмербиане, аллея менгилов, 11 рядов, расположенных с востока на запад на длину 4 километра 250 метров. В одной этой Карнакской аллее менгилов 2935 камней. Остальные аллеи менгилов меньше. Одна аллея менгилов имеется в Англии. Это Эшдоуд. Эшдоуд. В Англии. Многие аллеи менгилов заканчиваются кругом камней или полукругом, а кое-где, особенно часто в Англии, круги камней стоят сами по себе. Как правило, эти круги камней невелики. Это от 9 до 19 камней, величиной 5-6 метров, высотой 5-6 метров, иногда меньше, узкие такие длинные камни. Диаметр таких кругов 20-30 метров, кое-где достигает 100 метров в диаметре. Эти круги камней, также специально врытых, поставленных, именуются кромлех. 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 То есть круглое, кром, круглое, лех, место. Круглое место. Наиболее, больше всего этих кромлехов находится на территории Англии и Уэльса, примыкающей к внутреннему Ирландскому морю, особенно в районе так называемого Озерного края. Озерного края, это Ланкашир, Вот там их очень много. Но наиболее известный Кромлех, который известен, разумеется, каждому из здесь присутствующих, это, конечно же, Стоунхендж. Стоунхендж. Вообще, хенджи это круглые такие вот, это круги. Не всегда эти круги каменные. Иногда эти круги сделаны, кстати, об этом сейчас скажу, что вообще до нас дошли в основном, конечно, каменные сооружения, поэтому мы и называем эту культуру мегалитической, то есть больших камней. Но далеко не всюду камней хватало. Были места, где камней таких было мало, или вовсе не было. Попробуйте себе такой вот аллею Венгира где-нибудь под Москвой соорудить без применения бетона и кирпича. Не найдете такого количества больших камней. Надо будет очень постараться, очень покопаться. Вот. Сооружения, аналогичные каменным, делались из дерева, из бревен и земли. Понятно, что за тысячелетия, сейчас я вам скажу, когда вообще все это возникло и существовало, за тысячелетия эти структуры, ну, практически бревна сгнили, это же влажный европейский климат, это вам не Египет, где все сохраняется. Вот, земля расползлась, да еще ее распахивали, естественно, многие тысячи раз. И только сейчас, с помощью аэрофотосъемки, эти структуры во многих местах Англии и Франции вновь обнаружены земляные. И вот эти круглые, непонятные валы, которые в Англии кое-где встречаются, и даже они видны невооруженным глазом до сих пор, они именуются хенджами. Хенджи. А это, понятно, каменный хендж, Стоунхендж, да? Круглый. Так вот, что касается Стоунхенджа на равнине Солсбери, то он, это сложное сооружение. У меня он даже является заставкой на компьютере. Я его очень люблю. Вот. Но на самом деле он намного сложнее, чем заставка на компьютере. Кто-то из моих бывших студентов, после моих таких красочных рассказов о мегалитах и о Стоунхендже, оказался в Англии, специально не поленился поехать посмотреть Стоунхендж, и разочаровал, что он не такой большой. Ну, действительно, он не такой большой. Предельная высота каменных блоков 4 метра. Ну, ахти что, да, по сравнению с египетскими пирамидами и так далее. Но сейчас мы поймем, что на самом деле это грандиозное сооружение. И ведь вся же грандиозность определяется не только объективными размерами, но соотношением затраченных сил и энергии человека. Да, итак, Стоунхендж – это круг из 30 камней по 4 метра высотой, круг камней, образующих примерно диаметр в 30 метров. На эти камни, вот такие камни, они более-менее прямоугольной формы, они довольно вытесаны аккуратно. Прямоугольной формы были положены верхние архитравы, вот верхние блоки. Сейчас на этих камнях не лежащие, с них свалившиеся. А вот внутри этого круга находится 5 П-образных конструкций, на большинстве из которых эти архитравы сохранились до сих пор. Эти П-образные конструкции 3,5 метра высотой. Внутри этих П-образных конструкций находятся еще маленькие уже менгиры, и посередине находится алтарный камень под открытым небом размерами 5 на 1 метр и толщиной в полметра. Интересно, что вот эти камни тяжеленные, да, 4-метровые блоки гранита взяли не тут, не на месте. Их волокли из Северного Уэльса, из Пембрукшира, это характерно голубой гранит, который только там есть, самое близкое, каменоломни там, за 250 километров. Вес одного такого блока 60 тонн. Как вы понимаете, или если не понимаете, я вам сейчас скажу, что никаких транспортных средств, кроме самого элементарных, то есть катков, и нечеловеческой, в основном тягловой силы, тогда не было. Ну или на огромных плотах по воде. Но все равно Стоунхендж расположен далеко от воды, поэтому все равно потом надо было его по реке, видимо, вести вверх по течению, а потом же и по земле эти блоки. То есть люди, естественно, старались очень сильно. Алтарный камень, огромный и тяжелый, везли за 225 километров из Глэмаргана. Другие каменные блоки находились поближе. Их везли примерно за 70-80 километров. Вот этот ансамбль Стоунхенджа, он не единственный тоже. Хотя он хорошо сохранился. Последние там, 15 лет был исследован большой ансамбль в Морбиане, во Франции. Птимон называется. Птимон. Не помню, посмотрите. Морфиш. Птимон. Да, маленький мон. Да. В Азоне, в Морбиане. Ученые провели исследование и пока, значит, он, именно из него происходит вот этот гигантский менгир, о котором я вам говорил, 20-метровый, и остались ямы для 19 менгиров, среди которых есть менгиры до 30 метров. Значит, к этому сооружению в Птимоне примыкает огромная гробница, которую называют стол торговцев. И крыша этой гробницы сделана из единого каменного блока 14 метров длиной. Смотрите, какие камни поставили. Даже тяжело представить. Наконец, на Мальте, я ведь специально не говорю о времени строительства этих памятников, потому что это особый разговор. На Мальте, на этом Исоле Сакра, присутствует совершенно особый вид памятников. Это мегалитические храмы. Сейчас, опять же, любой человек, кто приезжает отдыхать на Мальту, если он не только хочет согреть свой живот, но и интересуется еще чем-то, кроме этого, то его обязательно привезут в эти места, где находятся мегалитические храмы, они на острове Мальта, и на втором по величине острове архипелага Гоцо, и там они находятся. Вот, очень такие своеобразные сооружения. Опять же, это вырытые вертикально известняковые, только там гранита не было, известняковые плиты. Но это не квадратные сооружения. Как правило, мальтийские храмы имеют вот такую вот форму. Примерно вот такую форму. Иногда даже более крестообразные формы верхнего зала. Вот, тоже узкий вход, особенно в подземные храмы. Там есть подземные усыпальницы и надземные храмы. Вот в подземные усыпальницы вход очень узкий тоже. Храмы эти довольно большие. Например, по названию близлежащей деревеньки храм назван Тарксин. Имеет размер 23 метра на 18,5 метра. Эти храмы сверху перекрывались, у нас сохранились модельки. Местные жители делали модельки этих храмов, и из этих моделек мы видим, что они перекрывались крышами, но не из камней, а легкими соломенными крышами на легких деревянных конструкциях. Обычно вот в этой части храма находится каменный алтарь, алтарный камень, где-то метр-полтора метра высотой, часто с типичным средиземноморским орнаментом, который сейчас у нас называется, да, меандр. Ну, представляете, волна, да, форма волны. Мианда, любимое ювелирное украшение у греческих женщин. Меандрические подвески. Вот. И иногда в этом алтаре находится фигура сидящей, типичной восточной такой позе женщине, то есть с ногами подогнутыми. Она как бы сидит на своих ногах. Женщины, надо сказать, весьма полные. И англичане их именуют fat ladies, естественно. Вот, тоже. И они очень напоминают там палеолитических Венер и вот этих изображений дам из Чталфьюка. Надо вам сказать, что многие ученые полагают, что сама форма этих храмов тоже изображает fat ladies. И когда там внимательно смотришь на эти все их особенности плана, то действительно что-то похожее. Вход в районе детородных органов, алтарь в районе головы. Подобные сооружения своеобразные имеются и на Сицилии, и на Сардинии, простите, и на Корсике. Это башенообразные постройки из грубо сложенных камней того же времени, которые там сейчас называются нураги. Это такие вот башни-гробницы. Или тории. Ну, тории – это, понятно, башни. Да? На сардинском варианте итальянского языка. Так вот, я вам рассказывал. Я как раз, кстати говоря, в районе Кандалакша рассматривал именно дольмены. Именно дольмены. Очень характерные дольмены. Так вот, дорогие друзья, я вам говорил, что до сих пор кое-где в Индонезии строят подобные сооружения. Разумеется, уже забыт смысл первоначальный. То есть, их там строят уже много тысяч лет, и, естественно, забыли, почему строили вначале. Но сейчас жители Индонезии, там, где они строят эти сооружения, они уверены, что это места, где находится дух умершего вождя, например, или дух покровитель деревни. Вот своеобразные дольмены, которые сейчас называются даро-даро в Индонезии, даро-даро, эти дольмены сейчас на Суматре, например, строятся вообще из бетона. В них обычно кладется череп умершего и его меч, символ власти вождя. Считается, что он вместилище его духа. Но еще в 1907 году на острове Ниас, недалеко от Суматры, тот самый остров, который, как вы помните, очень пострадал во время катастрофического наводнения, которое было несколько лет назад вот, в Юго-Восточной Азии. Помните, огромная волна там смыла Ниас практически полностью, погибло там очень много людей. Он принял на себя основной удар. Так вот, на острове Ниас в 1907 году чиновник голландской колониальной администрации, а вы помните, что Индонезия была Нидерландской Ост-Индии, это часть Нидерландской империи была, значит, он заснял строительство такого дольмена. Как перевозили эти камни на волокушах, как их воздвигали, все это было заснято. Также на острове Ниос стоят камни, напоминающие менгиры, которые называются Бату-Банува. И это идолы. Это вот каменное вместилище духа покровителя деревни. Бату-Банува. Ну, там есть много и других таких интересных мегалитических форм, но я не буду о них вам подробно рассказывать. Желание можно об этом прочитать. Есть литература. Вот. Но эти современные интерпретации совершенно не то, что совершенно не то, что было в древности. То есть это сейчас их объясняют иначе. На одном из небольших островов, ну, сравнительно небольших, на самом деле он большой, остров индонезийского архипелага на острове Сумба до сих пор строят каменные гробницы, каменные галерейные гробницы. И сравнительно недавно было описано и заснято, как местные жители волокли крышу такой гробницы традиционным методом, без грузовиков. Да и грузовик бы никакой не поднял, такую плиту весом в 30 тонн. Ее волокли люди, обязательно люди, на веревках, на волокушах, и через каждые примерно 100, от каменоломни к месту погребения, и через каждые примерно 100 метров камень останавливался, ты, наверное, ну, поверьте, что сзади можно было не больше 40 метров пройти, но вот когда проходили около 100 метров, тогда камень останавливался, и там приносили жертвы быков. Потом дальше он гибал. Его дальше тащили. Итак, перед нами, как вы видите, целый ряд загадок. Во-первых, кто начал все это делать? Во-вторых, когда? Ну и в-третьих, разумеется, зачем? То, что все эти сооружения требовали невероятных вложений человеческого труда, это было ясно с самого начала, когда на них обратили внимание. Надо вам сказать, что на эти камни обратили внимание, собственно, всегда на них обращали внимание. Потому что эти камни, они никогда, их не надо было раскапывать, они всегда были на глазах. И Юлий Цезарь, когда пришел, вот записки о Гальской войне, когда Юлий Цезарь пришел в Галлию, он видел эти камни. И уже местные, а тогда там было кельтское, не германское население еще, и местные кельты рассказывали ему разные небылицы про эти камни, что их там строили духи, там какие-то и так далее. Цезарь это не верил, говорил, что, наверное, их строило старое, докельтское, пиктское население этой самой вот, Галлии. Но он был прав только в том, что это было докельтское население. Но оно было и допиктское, то есть это было очень древнее, и доиндоевропейское население Западной Европы, потому что западное, вот как раз, скорее всего, прекращение строительства мегалитических памятников связано с вторжением индоевропейцев в пределы вот, Западной Европы. А это произошло, я уж сейчас забегая вперед скажу, ну примерно 2300 лет до Рождества Христова. 2300-2000 лет до Рождества Христова прошло первое индоевропейское завоевание Западной Европы. Так вот, долгое время считалось, что эти памятники – это реакция земледельцев, как писали, богатых земледельцев Западной Европы, еще не организованных государства, государственности еще не было, письменности еще не было. Это реакция, ну, примерно конца третьего, второго тысячелетия до Рождества Христова на гигантские храмовые и заупокойные комплексы Восточного Средиземноморья. Ну, то есть контакты были, в Египте строились пирамиды гигантские, да, храмы, в Испании, в Египте, на Крите. И вот эти жители Испании сначала, Мальты, Испании, а потом уже с них стали брать пример французы, жители Франции, потом жители Британских островов, они строили эти сооружения. Это была общераспространенная точка зрения. Ее исповедовали очень многие ученые вплоть до начала 60-х годов. Например, такой крупный специалист по религии доисторического человека, как Джонатан Майнингер, книга которого «Боги доисторического человека» была, можно сказать, первой книгой, ну, «Gods of Prehistoric Man», которую я внимательно читал, когда начиналось только входить в историю религии. Вот, он был в этом абсолютно уверен. Он писал в 50-е годы. Правда, был один немецкий ученый, Рейнах, который еще в 19 веке высказал точку зрения, что это, что основа мегалитической культуры местная, западноевропейская. Но его никто не послушал, потому что считали, что он просто крайне националист. Вот, однако, вот бывает так, что его точка зрения подтвердилась. Подтвердилась на следующем образом. В начале 60-х годов, 1960-х годов, появляется радиоуглеродный метод анализа. То есть любые обгоревшие, превратившиеся в уголь, формы органические, можно выяснить, когда они обгорели. То есть, когда их коснулся огонь, путем анализа там процесс полураспада углерода 14, С14, но детали этого зачем-то в специальной литературе, я вам даже тест, собственно, выходит в пределы нашего исследования, но можно достаточно точно, с точностью до десятилетия определить момент сгорания того или иного предмета. Это, кстати говоря, и объясняет вот тайну Туринской плащаницы отчасти. Вы знаете, что Туринская плащаница, по мнению, по результатам радиоуглеродного анализа, была, ну, грубо говоря, горела в 14 веке. Потому что действительно есть обгоревшие места на Туринской плащанице. Это капли от расплавленного серебра, когда она горела в Гренобле, то капли от расплавленного серебра прошли сквозь ткань и, соответственно, обожгли ее. Да? И вот по этим обгоревшим местам говорят, что, ну, что она сделана в 14 веке. Вот это глубокая ошибка, которая уже давно доказана. Дело в том, что да, радиоуглеродный анализ может показать только одно. Когда органика горела, но не когда она была сделана. Значит, то, что пожар в 14 веке был в Гренобле, всем известно, поэтому просто это подтверждает то, что пожар был в это время. А сама по себе плащаница никак не связана с 14 веком. Это просто можете себе иметь в виду, потому что вам много охотников скажут, что да, я не знаю, вот был радиоуглеродный анализ. Он может показать только это. Ну, в этом смысле мегалитические памятники дело очень благодарное, понимаете, потому что в них хоронили умерших кремированных людей, то есть радиоуглеродных останков сколько угодно, или даже если речь идет о мингирах, где никого не хоронили, но около них совершали жертвоприношения, то есть тоже сжигали огонь, там какие-то приносили, ну, хлеб, какую-то органику, и опять же это все осталось. Вот исходя из всего этого, открытие одно из важных очень, я бы сказал, даже исключительно важных открытий вот 1960-х годов, это правильная датировка мегалитической культуры и ее правильная привязка. В настоящее время доказано, что мегалитические памятники стали возводиться впервые именно в Западной Европе, а не где-либо еще, и стали возводиться примерно 5200-4400 лет до Рождества Христова. Районом первоначального появления мегалитических памятников является так называемая Армарианская возвышенность, находящаяся на границе, Армурианская возвышенность, находящаяся на границе Британии, Пуату и Нижней Нормандии, то есть северо-западная Франция. В настоящее время считается, что это район, сравнительно небольшой район, это колыбель мегалитической культуры. Именно отсюда мегалитическая традиция начинает распространяться. Замечу, забегая вперед, что, смотрите, если Да, что сразу начинают возводиться крупные мегалитические комплексы. Потому что еще одна была точка зрения, что сначала строили маленькие каменные гробницы, потом они стали делать больше, 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 как обычно, да, человеческая логика. Потом уже стали строить вот Стоунхендж. Ничего подобного. Практически сразу начинается мегалитическая культура с крупных и очень крупных комплексов. Я не буду вам называть их названия, но наиболее древние, или могу назвать, вот я их записал, Бугон-Фо, Генно, Рок-Авель, вот во Франции. Это крупные мегалитические комплексы, соединяющие в себе каменные и земляные структуры, требующие очень большого объема работы. Отсюда Сарамелианская возвышенность. Мегалитические памятники начинают быстро распространяться по вот близлежащим районам северо-западной Европы. Вот при уже в 5-м тысячелетии до Рождества Христова, ну это значит 5-е тысячелетие, это, да, это от 5 до 4 тысяч лет до Рождества Христова. Вот в 5-м тысячелетии до Рождества Христова мегалитические памятники возводятся во всей Британии, в Англии и в Ирландии. Чуть позже, в 4-м тысячелетии, в Ютландии, Скене, Южной Швеции, Шотландии. В 3-м тысячелетии до Рождества Христова мегалитические памятники распространяются в конце 4-го, в начале 3-го тысячелетия до Рождества Христова мегалитические памятники постепенно распространяются на Иберийский полуостров, то есть на Испанию, Португалию, Сицилию, Корсику, Сардинию, Мальту. И примерно 2700 лет до Рождества Христова достигают берегов Восточного Средиземного моря, Египта и Синии. По мнению современных ученых, египетские пирамиды, которые, как вы помните, начинают строиться примерно 2750 лет до Рождества Христова, и первая пирамида, известна даже кто ее, Имхотеп, там родственник царя, значит, первая пирамида, значит, Джосера возводится. Так вот, ступенчатая. Значит, это считается большинством ученых египетской репликой мегалитических памятников. И все наоборот. Все наоборот. То есть какая-то культура, пришедшая вот оттуда, из Англии, из Франции, она дошла до Египта, вот где-то 2750 лет до Рождества Христова, и вытеснила в Египте до этого бытовавшую там месопотамскую культурную традицию. Потому что, ну, грубо говоря, это третья династия Египта. Первые две династии еще и находятся под мощнейшим месопотамским влиянием. Запомните, когда мы будем говорить, если живем до Египта и Месопотамии, то тогда я вам все это буду говорить подробно. Потом эти памятники идут дальше, в Индийский океан, на берега Индонезии, это все уже значительно позже. Значительно позже. Второй вопрос. Что это такое, вот кто был распространителем этой культуры? Здесь есть одна деталь. Дорогие друзья, в большинстве мест мегалитические памятники самые крупные и самые, их больше всего на побережьях, морских побережьях. А по мере отдаления от побережья они становятся все меньше, встречаются все реже, и дальше, глубже 200 километров от берега моря, практически нигде не встречаются. То есть во внутренних районах Азии, хотя там камней полно, да, Гималаи, Тянь-Шань, Памир, никаких мегалитических памятников нет. Во внутренней Индии, тоже нет. А на побережьях Индии, в Гоа, например, они есть. На Андаманских островах они есть. Вот. Это заставило предполагать, что мегалитические памятники распространяются какой-то одной великой цивилизации мореходов, нам совершенно неизвестно. Они о мегалитах и о их вообще причудливости много говорили в начале 20 века. И надо вам сказать, что в Германии нацистской это была почти официальная концепция научная, что мегалиты строили потомки, предки истинных германцев, настоящие арии. Это полная чушь с точки зрения современной науки, но об этом говорили все ими гордились. В настоящее время ученые скорее думают о том, что, хотя языков-то мы не знаем, тогда же люди не писали, поэтому сказать ничего не можем, но мегалиты имеют одну особенность. Вот памятники мегалитические, то есть храмы, усыпальницы, вот эти камни, отдельно стоящие, имеющие безусловно религиозное значение, там жертвенники уходят. Вот, они всюду более-менее одни и те же. От Индонезии до Англии, Ирландии. А вот бытовая культура народов, которые жили в то время рядом с ними, когда их возводили, она очень разная. Очень разная. Поэтому сейчас большинство ученых склоняется к тому, что это единая, возможно, всемирная религиозная система, которая постепенно овладела умами многих народов. Но это нам совершенно понятно. Вот мы знаем, что христианство овладело умами многих народов, но если мы сравним бытовую культуру, особенно не сейчас, как все унифицировано, да, а предположим, 100 лет назад культуру филиппинцев, как католиков, культуру русских и культуру англичан, мы увидим, что совершенно разная бытовая культура, много разных, да, а религия, в общем-то, одна и та же. Так что это скорее один религиозный импульс, одна сумма религиозных идей, которая постепенно радиировала, распространялась на огромные пространства. И, конечно же, теперь нам мы вправе задать вопрос, ну а, собственно говоря, что было в этой культуре такого, что заставило людей многих бытовых культур на протяжении многих веков строить эти огромные и безумно трудоемкие комплексы. Я не хочу остаться голословным. Вы должны себе представить, что чтобы по подсчетам современных ученых, чтобы в тогдашней технологии построить такое сооружение, как Нью-Грэндж или Стоунхендж, надо было затратить 30 миллионов человеко-часов. Понимаете? Если мы обычная небольшая галерейная гробница, которая обслуживала, например, 50 семей, на каком-нибудь небольшом острове Шотландии, исследования проводились на острове Аррас в Шотландии, а на ее строительство требовалось где-то 15-20 тысяч человек-часов. Если мы вспомним, что жители тогдашней, опять же, есть разные сейчас науки с точки зрения, но все-таки большинство ученых склоняется к тому, что в то время государственности никакой не было в Европе, вот в Западной Европе. То есть жили общинами люди. Ну, а даже не общинами, а хуторами. На самом деле особенность вот западноевропейской жизни, это была хуторская система. Европейский хутор – это не позднее какое-то образование, а это, видимо, издревле существовавшая форма. Но вот примерно 20-30 таких хуторов, 50, они имели общую галерейную гробницу. Ну, знаете, какой 20-30 хуторов? Это же очень немного людей, на самом деле. Значит, как долго они должны были строить? Такие гробницы строились обычно несколько столетий. Большие сооружения, типа Нью-Грэнджа или Стоунхенджа, много столетий строят. Часто более тысячелетий. Эти люди, которые там жили, были люди очень бедные. Они совсем не были богатыми земледельцами. Условия, природные условия северо-западной Европы, скудость почвы, маленькие урожаи, хотя тогда климат был чуть теплее, чем сейчас. Это, кстати, о потеплении климата. Вот, но вызванного, да, этим самым эффектом парниковым. А вот видите, тогда климат был теплее. Вот, но тем не менее, все равно им не хватало хлеба, и недостаток хлеба компенсировался рыбной ловлей, охотой. А это что означает? Что каждый час, да еще была зима, когда было холодно, когда было тяжело и строить, и охотиться, и рыбу ловить в неуютном море. Вот. И вот вы представляете себе, что каждый оторванный от добывания пищи час означал, что будет меньше пищи. И тем не менее люди строили эти огромные сооружения. Я могу сказать, что они сами ютились в жалких хижинах, которые долгое время вообще найти не могли. А строили эти огромные каменные сооружения. Один из ученых, Мир Челябы, кстати, сказал, что если можно говорить о мегалитических городах, то это некрополи, это города мертвых. Живые жили в маленьких деревнях, а для мертвых строили города. Вот для чего все это делалось? Почему? Какие были религиозные цели? Об этом мы с вами поговорим.
Преславлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Рошую, сущую Богородицу тебя величаем.
Аминь. Thank you.